продолжаем наше исследование Нагорной проповеди Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 7 глава. Мы сегодня будем говорить о ее средней части. У нас еще останется два служения или две проповеди, касающихся этой важной темы. Дело в том, что эта тема говорит о нашей жизни, она говорит о практике, о том, что значит практическая вера, ваша вера, что значит практическое христианство. То есть, когда Иисус Христос пришел на землю, Он обращался к людям для того, чтобы помочь им сквозь вот этот панцирь, сквозь пелену религиозности, которая сложилась к тому времени, пробившись, посмотреть на реальность Божьего пути, на реальность того, что значит быть по-настоящему верующим. Что это значит для тех людей, к которым Иисус Христос обращался тогда? Эти слова настолько же актуальны и сегодня для вас, и для меня. То есть Иисус Христос позаботился о том, чтобы сказать нам сегодня о реальном практическом христианстве, которое необходимо для каждой души. Хотел бы немножечко сделать такой беглый обзор 7 главы, а точнее последней ее части. Значит, речь идет о Нагорной проповеди. Это самая большая проповедь Иисуса Христа, которая записана на страницах Священного Писания. Эта проповедь была сказана примерно через год после того, как Иисус Христос начал свое служение, и она представляла собой сжатое выражение сущности законов Царствия Небесного. Буквально перед этим сказано, что явился Иисус Христос для того, чтобы провозглашать, приблизилось Царство Небесное. Таким образом, 5 и 6 главы Евангелия от Матфея выражают нам шаг за шагом, буквально дают список или подробное объяснение законов Царства Небесного. Мы уже несколько раз говорили о важности этих принципов. Дело в том, что мы живем на земле, там, где царство князя тьмы века сего. Мы сталкиваемся с этим царством каждый день, и оно на нас влияет. И в действительности, когда человек становится верующим, он вырывается из этого царства, то есть господин у него другой появляется. Тогда у него был господин дьявол, который действовал через плоть и через мир. На сегодняшний день его господин, он признает своим Господом Иисуса Христа. И поэтому Христос объясняет и говорит, что между одним царством и другим царством существует огромная разница. Разные стандарты, разные принципы, разные качества людей, которые находятся в одном или в другом царстве. И поэтому Иисус Христос объясняет подробненько, что же значит принципы Его царства. И после того, когда Он закончил, эти принципы очень радикальны. Помните, одно из принципов, Он говорит, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Я говорю вам, что тот, кто даже посмотрит с желанием страстным, уже прелюбодействовал. И так далее. Очень много. Все эти качества, которые Господь описывает, Он говорит о том, что действительно это радикальная перемена жизни. И в конце своей проповеди Иисус Христос останавливается на нескольких комментариях или заключительных обобщениях, которые Он делает. Я хотел бы сейчас с вами пройти по этим обобщениям или этим заключительным комментариям, которые делает Иисус Христос после или в конце своей проповеди. Кстати, тот, кто изучает гомилетику, кто изучает искусство и науку библейской проповеди, вы можете посмотреть, это один из ярких примеров построения проповеди. Иисус Христос был мастер-проповедник. Он действительно это делал наилучшим образом. Посмотрите, он подходит к заключению, и после того, когда он преподал всю суть, после этого он дает четыре четких объяснения, обобщения, которые касаются того, что он только что сказал. Посмотрите, первое. Первое, с 7 по 11 стих 7 главы, Иисус Христос говорит, что жить по всем вот тем принципам, которые он представил, невозможно самому по себе. Для того, чтобы принципы Царства Небесного стали реальностью вашей и моей, они могут стать, Он так и говорит, для того, чтобы они стали вашей и моей реальностью, для этого нам нужно двух вещей. Смотрите, там написано первое, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. То есть речь идет о поиске, о просьбе, о том, чтобы мы просили постоянством, просите и стучите, просили с постоянством. И второе, очень важный элемент, чтобы мы стремились к этому. То есть вот два таких условия, он говорит, если вы хотите всем этим жить, для этого нужно искренне постоянно просить этого у Бога. Второе, нужно душой стремиться использовать всякую ситуацию, чтобы осуществлять это. Следующий элемент, с 12 по 14 стих. Иисус Христос предупреждает всех людей, что жизнь христианская нелегка. Врата узки, путь тесен. Действительно, это требует жертвенности и посвященности. Стать христианином – это значит действительно посвятить себя Иисусу Христу, отказаться от себя. Он говорит, кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Отвергни свое «я», оставь свое «я» вот там за воротами, которое не пролазит в узкие врата. И следуй за Мной по узкому пути. Так, это второе условие, то есть христианство или жизнь в Царстве Небесном, жизнь с законами Царства Небесного требует посвященности. Третье, то, о чем мы сегодня будем говорить, третье обобщение, это обобщение говорит о опасности лжепророков. То есть тогда, когда путь Иисуса Христа труден, узок, тогда возникают люди, которые предлагают свои облегченные варианты того, чтобы получить то, что дает или должен дать Иисус Христос. Вы знаете, как сегодня я слышал недавно, люди рассказывали о системе коррумпированности, системе образования в России. Не знаю, может быть, это не только в России, в других странах. Когда есть два варианта для того, чтобы учиться. Или ты должен знать все отлично, чтобы к тебе не придрались. Или второе, платить за каждый зачет. Заплатил — поставили в зачетку, заплатил — поставили в зачетку. Таким образом, огромные суммы. То есть речь идет вот о чем, что человек приходит, и у него есть путь сложный выучить и сдать. А есть путь более легкий, который предлагают. Папа с мамой богатые, заплатят, и таким образом. Вот почему выходят врачи, которые не знают, с какой стороны шприц открывается, вот, и так далее. И все прочие люди, которые должны быть специалистами, но они просто проплатили свою учебу. Точно такая же ситуация существует и в христианстве, когда люди приходят к Иисусу Христу, и Христос им предлагает узкие врата, узкий путь. Но здесь сразу, знаете, ООО, кооперативы, там, организация с ограниченной ответственностью. Один человек говорил, с неограниченной безответственностью. Самые разные люди, частные фирмы создаются, которые предлагают ускоренный вариант, упрощенный вариант, облегченный вариант пути на небеса. Мы сегодня будем говорить об опасности лжепророков, об опасности таковых фирм, кооперативов разных духовных, которые специализируются на вот этих всех вещах. И заканчивает Иисус Христос с 21 по 27 стих этой главы. Он говорит об опасности лжерелигий. То есть речь идет, первое, это те, кто проповедует это ложное учение. Вторая часть – это те, кто следует таковому учению. Мы подробненько будем рассматривать на следующие два раза, это будет через одно воскресенье. Итак, давайте прочитаем этот текст. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое – приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое, а приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают, бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Иисус Христос, зная, что попасть на удочку к лжепророкам – это сверхбольшая опасность, Он предупреждает людей. Он говорит о том, что будут в вашей жизни те люди, которые попытаются увлечь вас за собою, которые попытаются создать свою систему. Если вы внимательно прочитаете Священное Писание, вы увидите, что таких предупреждений очень много. Об этом предупреждает Иисус Христос много раз, об этом предупреждает Иаков, предупреждает апостол Петр, предупреждает Иуда, об этом предупреждает Павел во многих своих посланиях, Об этом предупреждает Иоанн в посланиях, в Евангелии и в Откровении. То есть весь Новый Завет наполнен этим предупреждением. То есть это очень важная вещь. Для каждого из нас очень важно определить, что это за опасность и каким образом мы должны на нее реагировать. Я хотел бы ответить на этот вопрос или рассмотреть эту тему, поставив 4 вопроса и ответить на эти 4 вопроса. Первый вопрос – кто такие лжепророки? Кто эти люди? Здесь написано «берегитесь лжепророков». Кто эти люди? Когда мы говорим «лжепророки», что вы представляете? Представляете себе Дэвид Кореш. Помните, был такой человек в 90-каком-то году, я не помню, который в Уэйко, Тексас, собрал свою секту. И вы помните, американское правительство пытались осаждать это здание, пока они там сгорели все. То есть это такие экстремальные предводители культов. Или был еще один человек, Джим, я не помню, как его фамилия точно, Джейсон, по-моему, который основал огромную секту здесь в Америке. И мы еще жили в Советском Союзе, я помню, я читал в газете, они выехали, огромная группа выехала в Южную Америку, и там в Южной Америке они массовое самоубийство устроили. Около 1000 человек они погубили там. То есть, когда мы говорим о лжепророках, кого мы представляем? Вот такие радикальные фигуры, или же есть другой тип лжепророка? Кто они, эти люди? Кого нужно опасаться? Кого нужно беречься? Давайте посмотрим на библейское определение лжепророков. Как я уже сказал, что это достаточно важно понять, что это такое. Иначе мы попадем в ситуацию, когда тех, кто не является лжепророками, мы будем считать лжепророками, а тех, кто таковыми действительно является, мы будем принимать наоборот. Во-первых, лжепророки – это люди, которые выдают свое слово или свои идеи за слово Божие. Послушайте внимательно. Пророк, кто такой пророк? Пророк – это тот человек, который провозглашает слово Божие, который получил слово от Бога и провозглашает это слово. Кто такой лжепророк? Лжепророк – это тот человек, который не просто говорит что-то, имеет какие-то идеи. Многие люди имеют свои идеи, но не являются лжепророками. Лжепророк – это тот человек, который говорит «так говорит Господь», который говорит «такова воля Божия», который облекает свои идеи, свою идею, он родил каким-то образом, генерировал и облекает ее в религиозный контекст. Мы посмотрим на несколько примеров лжепророков. Посмотрите, книга пророка Иеремии. Там много было сказано о лжепророках. Это было время, когда народ израильский находился в состоянии упадка духовного, и Бог посылал пророков. Но в это время возникала масса лжепророков. Пророки говорили о том, что вам нужно покаяться и исправить свои пути, иначе Бог накажет. Лжепророки успокаивали народ и говорили, все нормально, ничего страшного. Посмотрите, что Бог говорит к таким людям. Так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас. Почему? Потому что они рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. В этом отличие лжепророка. У человека родилась идея, человеку что-то показалось, человек где-то что-то вычитал, человек в чем-то убежден, вот просто ему так кажется, и он выходит за кафедру и провозглашает людям, или, может быть, не за кафедру, а в частной беседе, и настаивает на том, что это Божий принцип. Это божественное требование. Бог говорит, не слушайте слов таких пророков. 23 глава, 16 стих. Послушайте. Та же самая мысль. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман сердца своего? Здесь немножечко дальше идет речь. То есть речь идет о пророках, которые настолько погружаются в свою идею, что они даже сами начинают в ее верить. Они настолько долго с ней нянчатся, с этой идеей, что им кажется, что это действительно сам Бог им послал эту идею. Вот это очень важный принцип. Это первое отличие где возникла идея, откуда берет начало принцип, то, что проповедуется. Заметьте, существует разница. Один принцип, когда мы сегодня живем, когда человек изучает Библию, и из Библии исходит Божье Слово. Библия – это Божье Слово. Есть другой принцип, другой подход. Когда у человека есть идея, у него есть система, но почему-то ему кажется, что так правильно. Тогда он приходит к Библии, открывает Библию и ищет, каким образом эту идею поддержать. Вот это лжепророк. Есть разница, где идея родилась. Изошла ли она из Слова Божьего, или же это продукт мозга, размышлений, интуиции, чувств человека самого. В этом самое важное различие пророков и лжепророков. Как я уже сказал, что речь идет о самых различных людях. Сегодня существует большой, огромный спектр лжеучителей. Самые разные люди, которые претендуют на то, что они говорят истину. Но всех их объединяет одно, что то, что они проповедуют, родилось не в Писании, а генерировано было ими самими, их умом, их традицией, их народом, их группой людей и так далее. В этом различие. Апостол Павел приводит во втором послании к Тимофею пример. Второе послание, 2 глава, 17-18 стих, он говорит: «Таковы именеи Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». То есть эти люди проповедовали о том, что то воскресение, которое представляется, о котором говорил Иисус Христос, о котором говорил апостол Павел в послании к Коринфянам, это воскресение уже имело место быть. Это нужно понимать духовное воскресение. Сегодня существует огромная масса людей, которые так и представляют. Они считают, что тысячелетнего царства не будет, они считают, что великой скорби не будет, они говорят, что воскресение – это духовный процесс, который совершился во время Иисуса Христа, и сегодня, в общем-то, человечество существует, ну так скажем, по их мнению, в тысячелетнем царстве. То есть существует масса людей, которых отличие заключается в том, что они отступили от истины. Когда я разговаривал с людьми, которые не верят в буквальность тысячелетнего царства, я задал вам вопрос: почему? Если мы читаем Священное Писание, и они согласны с этим, они говорят, если мы читаем Священное Писание так, как оно представлено, то мы должны поверить в то, что тысячелетнее царство будет. Но ведь оно ж нереальное. Ах, вон оно что. Вот откуда человек начинает. Он начинает с того, что ему кажется реальным или нереальным. И потом он начинает подтягивать тексты Священного Писания для того, чтобы каким-то образом оправдать свою позицию. Как мы говорим, у Именея и Филита были проблемы с небиблейским учением по эсхатологии. Сегодня существует много разных лжеучителей и лжепророков, которые представляют различные небиблейские учения. Во-первых, неверное учение о спасении сколько угодно. Во-вторых, неверное учение об освящении, о том, что значит христианская жизнь, каким образом она должна действительно отображать образ Иисуса Христа, неверное учение о церкви, очень много сегодня распространенное, неверное учение о семье мы сталкиваемся сегодня, общество сегодня буквально раздирается этими людьми, которые называют себя христианами, но которые являются всего-навсего лжепророками. И Иисус Христос говорит: берегись таковых. Сущность лжепророков – это определение, кто они такие, сущность. Посмотрите, здесь сказано о том, что они в овечьей одежде. То есть лжепророки, причина, почему они говорят ложь, заключается в их природе. Они всегда действуют в христианском контексте. Вот эта овечья одежда, которая здесь сказана, исторический контекст этих слов говорит немножко о другом. Речь не идет о том, что они овечки или не волки. В овечьей одежде ходили пастухи, пастыри. То есть пастыри всегда одевали овечью одежду. То есть они ходили в этих шкурах, которые из овечьей шерсти были сделаны. Речь идет о том, что эти люди, лжепророки, они всегда выступают в роли благочестивых пастырей. Они выступают в одежде того, кто должен заботиться об овцах. Они приходят и всегда говорят людям, потому что у них есть новое слово для масс. Они выступают с позиции учителя, с позиции того, кто несет на себе это право учить. Но внутри суть волки хищные. Как отличить пастыря настоящего от лжепастыря? Пророка настоящего от лжепророка? Есть очень важное отличие. Это отличие заключается в том, что лжепророк, он внутри хищный волк. Что это значит? Хищный волк – это человек, который жестко добивается своих интересов. Это человек, который внутри несмиренный. Это человек, который внутри манипулятор. Он живет достижением своей программы, своей цели. У него есть своя идея. И он систематично, методично достигает этой своей идеи. Чаще всего это связано с утверждением себя. Чаще всего лжепророки пророчествуют ложь по причине того, что они хотят занять положение влиятельности. Они хотят подчинить себе людей. Они хотят каким-то образом всплыть, подняться над массами людскими. 2 Петра, 2 глава. Смотрите, 1 стих. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут написано лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и посмотри, что, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». То есть проблема заключается в том, что эти люди, они в сердце своем не живут искупителем. Они не признают искупительной жертвы, они сами добиваются. Они сами хорошие, они себя утверждают. Признать искупившего Господа – это значит признать свою немощь, признать свою нужду, признать свою действительную слабость и свою полную зависимость от Иисуса Христа. 1 Иоанна, 4 глава. Иоанн говорит, предупреждает о том же самом. Смотрите, с 1 стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Почему? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждений узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но есть дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть в мире». Заметьте, две вещи, связанных с вот этим исповеданием Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это очень важный элемент. Дело в том, что когда мы говорим о исповедании Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это включает в себе несколько конкретных вещей Священного Писания. Во-первых, Иисус – это Спаситель. То есть человек, который исповедует Спасителя. Не просто Спасителя во Вселенной, а реального пришедшего во плоти, жившего 2000 лет тому назад. Это значит, человек, который нуждается в спасении, человек, который погиб, человек, который постоянно осознает свою зависимость от Спасителя, Иисуса Христа. Второе, Христос – это Мессия. Это означает то, что все учение Священного Писания, которое провозглашало о приходящем Мессии, Мессии, который должен прийти, принято этим человеком. Это очень серьезные вещи, которые необходимы для нас. Это личное признание практического господства Иисуса Христа как Мессии и как Спасителя. Есть еще один элемент во втором послании Петра, вторая глава, которая показывает или подчеркивает сущность лжепророков. Лжепророки горды, лжепророки самолюбивы, у них своя программа, своя адженда, как говорят по-английски, у них своя идея, они свое царство строят. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Посмотрите, 2 Петра, 2 глава. «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти», здесь сказано о лжепророках, лжеучителях, «презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословия то, чего не понимают, и в растлении своем истребятся». В этом проблема всякого лжепророка. Он злословит то, что не понимает. Он человек, у которого есть своя идеология, который не потрудился, чтобы изучить Священное Писание, который не знает его, или очень плохо знает его, и знает его настолько, насколько оно необходимо ему для того, чтобы продвинуть свою идеологию, для того, чтобы ее сделать приемлемой для людей, чтобы убедить людей, чтобы его приняли. Итак, мы говорили о сущности лжепророков, мы говорили о том, кто такие лжепророки или их определение. Давайте посмотрим еще на виды лжепророков сегодня. То есть, какие лжепророки сегодня существуют? Как я уже сказал, что существует много-много-много разных. Но, в принципе, все их можно объединить в две больших категории. Первая категория этих лжепророков или лжеучителей – это законники или законничество. Что это значит? Как я уже сказал, что суть их одна, и одних, и других, и даже всех остальных суть одна. Суть в том, что источником их учения являются люди, но не Библия. Люди, но не Бог. Это очень важный такой элемент. Что такое законничество? Это форма лжеучения, обманчива тем, что люди, которые пропагандируют ее, они пытаются выглядеть более святыми, чем другие. То есть, они запрещают то, что Священное Писание не запрещает. И они разрешают то, что Священное Писание не разрешает. И они требуют того, чего Священное Писание не требует. Почему? Они хотят быть более святыми. Они свою Библию готовы написать. У этих людей есть свои правила. У них есть свои идеи. Причем? Если вы возьмете законников из одной точки планеты и другой точки планеты и сведете их вместе, они подерутся. Скорее всего, подерутся. Почему? Потому что у них-то разные законы. У одного одна система законов сложилась, у другого другая система законов. И каждый предан своей системе законов. Это очень серьезная проблема. 1 Тимофею, 4 глава, посмотрите. Пример вот такой опасности таких лжепророков. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Очень серьезная проблема. «Через лицемерие лжесновесников, сожженных в совести своей». Смотрите, в чем эти бесовские учения заключались. «Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Посмотрите, есть Библия, в которой Бог предписал правила брака. Он создал брак, Он в Новом Завете много-много сказал о том, какой брак должен быть. Но появились люди, тогда еще во время Павла, во время Тимофея, и такие же люди существуют сегодня, которые говорят, ну, в общем-то, лучше, если не будет вступать в брак. Более святой будет. Во всяком случае, в католицизме на сегодняшний день невозможно стать священником, если человек женат. Интересный парадокс. Слышали в последнее время огромная история со скандалами вот этими были, когда священники вступали в сексуальную связь с мальчиками. Так вот, священника уволят с его работы, его разжалуют с его поста, если он женится. Но если он мальчиков расливал, не уволят. Он так и останется на своем посту. Это ужасная система, которая родилась вне Библии. То есть люди говорят, Библия говорит так, но на всякий случай, вот еще лучше и святей давайте будем. Я вам рассказывал о том, что когда-то, 3 года тому назад или 2,5, когда я только пришел сюда, в церковь, мне некоторые люди говорили, подходили и говорили, Алексей, нужно гайки закрутить потуже. Я говорю, ну, все, что говорит Писание, я готов проповедовать очень твердо, серьезно, ясно. Они говорят, нет, ты возьми немножечко выше Писания. У них есть своя логика. Они говорят, все равно, что люди не дотягивают до 100%. Вот они как раз дотянут только до того, что Писание говорит, а то, что выше уже. Очень интересная философия. Это лжепророки. Это лжепророки, которые паразитируют на том, что они хотят показаться более святыми. На самом деле, Они виновны в том, что они говорят, так говорят Господь, тогда, когда Господь не говорил. Огромное количество людей к этому относится. Самые разные системы, самые разные программы. Апостол Павел очень строго предупреждает об опасности подобных лжеучений. Посмотрите Филиппийцам 3 глава. Он говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Смотрите, три раза повторяет «берегитесь» об одних и тех же людях. Кто эти люди? Эти люди, которые говорили, существует Библия, но кроме Библии еще есть еврейские традиции и закон, которые нужно исполнить. Не исполните, не можете быть христианами. И апостол Павел говорит, берегитесь таких людей, избегайте их. Они очень опасны. Они пытаются добавить к Слову Божьему свое слово и выдать свою версию, свою программу за божественную программу. Православие, католицизм – наиболее известные, наиболее влиятельные организации, которые пропагандируют подобный подход. То есть они говорят, существует Библия, мы принимаем Библию, но кроме Библии существует огромная масса традиций. Проблема всех этих традиций в том, что они рождены людьми, они генерированы так называемыми святыми на протяжении многих-многих веков существования этих церквей. И их сущность заключается в том, что они пытаются к Божьему Слову на уровень Божьих стандартов добавить свои идеи. Берегитесь же пророков, берегитесь тех, кто проповедует того, чего нет в Писании, и говорит так, говорит Господь. Вторая проблема, или вторая категория вот этих лжеучителей, которые существуют сегодня, это супердуховность. Что это такое? Если традиционники, они пытаются выглядеть более святыми, то супердуховность, эти люди пытаются выглядеть более близкими к Богу. То есть они претендуют на то, что у них есть прямое откровение от Бога. У них есть какое-то особое слово, кроме того, что сказано здесь в Священном Писании. Им каким-то особым образом Бог говорит по их представлению. В послании к Колоссянам во 2 главе апостол Павел предупреждает об этом и говорит, «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Посмотрите, несколько проблем здесь в этом тексте. Проблем этих людей текст этот показывает. Во-первых, это вид самоутверждения, очень интересный такой вид, самовольное смиренномудрие. То есть эти люди кажутся окружающим очень смиренномудрыми. Да, говорил Господь вчера. Всем показывая то, что они, бедные, не слышали голоса Господа. Это люди, которые поднимают себя на особую высоту, и они выражают, что у них есть особый какой-то канал, через который Бог якобы им говорил. Самовольное смиренномудрие. Очень интересный подбор слов, да, смотрите, самовольное смиренномудрие. Это парадокс. Нельзя быть смиренным человеком самовольно. Человек самовольный, не смиренный. Но эти люди, они пытаются представить себя в этой форме. Посмотрите следующее. Они говорят о служении ангелов, это духовная гордыня. Они говорят о том, что они не такие, как простые смертные. У них есть доступ к самим ангелам. Дальше, безрассудство, это выдумки. Самые настоящие выдумки, выдаваемые за Божье Слово. Сегодня зайдите в книжный магазин христианский, и вы обнаружите огромное количество литературы, полное выдумок. Кто-то что-то видел, кому-то что-то приснилось, кто-то какое-то видение, кто-то какое-то истолкование. И когда посмотришь на весь этот бред, извините меня, самая-самая такая пестрая картина, в которой каждый человек пытается утверждать себя. Проблема та же самая. Проблема заключается в том, что эти идеи возникли, родились не в Библии. Они где-то родились, и некоторые даже культивируют это. Некоторые даже говорят, что человек должен сам, что вы, Библия, Библия, книга, книга. Надо самому духовным быть, самому генерировать что-то. Это опасно. Это очень опасно. Иначе опасность такая. Вы попадете в субъективизм, вы что-то будете представлять, и потом вы сами поверите, что это якобы Бог говорит. Вот где катастрофа. Что человек идет по ложному пути и не понимает этого. Ему кажется, что это чувство никак не проверишь. Никаким образом невозможно его проверить. Оно настолько субъективно, это полностью оторвано от объективной реальности. Интересная вещь последняя здесь, смотрите, это оторванность от тела Христова. Это выскочка. Это человек, который он отдельно имеет связь, не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Елена Уайт, если слышали, пророчица, которая в середине или в первой половине 19-го столетия, она сказала, что она видела якобы откровение. Она написала книгу «Великая борьба» называется. И по этому откровению, как она говорит, что оказывается, христиане последнего времени, они страдают проблемой, что они не соблюдают субботу. И от этого началось движение адвентистов седьмого дня. От чего оно началось? С якобы откровения. То есть есть Библия, и к ней есть еще добавка. «Великая борьба» Елены Уайт. Если вы посмотрите вероучение адвентистов седьмого дня, его можно найти на интернете, там очень четко многие позиции, когда читаешь, они действительно четко отражают Писание. Но есть один пункт, кажется, 17-й. Один пункт, в котором сказано, что Бог говорит через пророков, из которых самая значительная была Елена Уайт, которая написала свою книгу «Великая борьба», которая продолжает играть существенную роль в жизни христиан сегодня. Вот в чем проблема. Человек после плохого сна встал. Человек каким-то образом... Я подозреваю, что Елена Уайт придумала это. Потому что там была проблема такая. Они пророчествовали, что должен прийти Христос. Христос не пришел. И Елена Уайт спасла положение. Она выступила перед народом и сказала, что Христос не мог прийти по причине того, что не исполняется суббота. Это просто обманщики. Самые настоящие обманщики, которые манипулируют людьми. Иосиф Смит, основатель мормонизма, то же самое говорил, что он якобы видел двух ангелов, которые пришли к нему, и которые якобы продиктовали ему книгу. И он написал ее. И теперь у них есть еще один завет. Есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, а есть еще книга Мормона, которую они представляют как Божье Слово. Вот в чем проблема. То есть две основных категории. Первая категория – это люди, которые пытаются быть святее самого Господа Бога и добавляют к Библии, чего там нет. Вторая проблема – заключается в тех людях, которые пытаются быть ближе к Богу, чем все остальные, придумывая какую-то особую духовность и пропагандируя ее, или рождая оттуда идеи, которых нет в Библии, которые родились у них в сознании, у них в уме. Мы немножко подзадержались на первом вопросе, давайте попробуем еще оставшиеся три побыстрее ответить. Второй вопрос: почему появляются лжепророки? Откуда они берутся? Первая причина заключается в том, что на них есть спрос. Спрос рождает предложение. То есть люди ищут более легких путей спасения. Я слышал не раз, когда всякие разные мошенники были, которые приходят и говорят, тогда, чтобы купить машину, нужно было долго в очереди стоять. Они приходят и говорят, дай мне 1000 рублей, и без очереди тебя поставят, и купишь быстрее. Или там на квартиру записывается, очередь там по квартире, значит, пройдет быстрее и так далее. Почему такие мошенники существовали? Потому что было очень много людей, которые хотели бы машину купить быстрее, готовы были заплатить 1000 рублей больше. Но потом они, правда, не видели ни 1000 рублей, ни этих людей, которые получили эту 1000. Поэтому сегодня есть много лжепророков, потому что на них есть спрос, есть люди, которые хотят слушать. То есть люди, которые не знают Библии, которые не углубляются в Писание, которые не проверяют то, что они слышат в Священном Писании, и которые готовы проглотить какой-то более легкий вариант для того, чтобы им войти в Царство Небесное. 2 Тимофею, 4 глава, 3-4 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Вот проблема в чем. «От истины отвратят слух и обратятся к басням». Разница между истиной и баснями заключается в том, что истина имеет авторитет Божий, а басня – это просто народная мудрость. Это просто хорошее выражение, просто то, что имеет какой-то смысл. Вторая причина, почему появляются лжепророки, заключается в самих лжепророках. Если первая – это заключается в тех, кто и слушает, то вторая причина – в самих лжепророках. Что это значит? Люди хотят придать большую авторитетность своим словам. Эта проблема преследует нас, людей, еще с Едемского сада. То есть человек захотел стать Богом, и когда он сделал эту попытку, и приходит, так скажем, в люд, люди его окружают, и он-то думает, что он Бог, он говорит, а люди не реагируют. Он говорит, а его слово ни за что считают. Вот тогда люди стали прибегать к такой методике. Они пытаются говорить то, что они хотят сказать, но сказать «так говорит Господь». То есть просто так. Человеку нужен рычаг для того, чтобы заставить кого-то сделать то, что он хочет. Самое удобное средство, так как авторитета нет у самого, самое удобное средство сказать «а так сам Бог сказал». И беда заключается в том, что Бог-то этого часто не говорил. Человек просто сам хочет создать эту атмосферу или этот инструмент, которым он может убедить других. Посмотрите, Иеремия, 5 глава, 30 стих. Это та же самая тема, о которой мы говорили. «Изумительно и ужасное совершается на земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их». Самая большая беда, и народ мой любит это. Вот в чем беда. Люди манипулируют массами просто так, пророчествующая ложь. Лжепророков всегда было много, как я уже сказал, это типичный подход. У человека рождается идея, чтобы сделать свою идею легитимной, он пытается находить какие-то подпорки. Например, я знаю лично человека, который... Кстати, один из учителей в одной из баптистских церквей в Калифорнии. В русских баптистских церквей. Этот человек проповедует, учит, написал работу о том, что все люди, оказывается, это воплощенные падшие ангелы. Вот пришла ему такая идея. Как он пишет в своей одной из работ, он говорит, ответ пришел внезапно. Откуда он пришел, споткнулся он или еще каким-то образом. И он говорит, ну, он вывел такую теорию, что якобы, когда 1/3 ангелов были свержены с неба, то теперь Бог им дает второй шанс, и он выпускает их на землю, дает каждому плоть. Вы никогда не представляли такой перспективы, кто вы такие на самом деле? Жутковатая перспектива, честно скажу. Вопрос в том, что эта перспектива ложь. Она родилась у него в голове. Но он открывает Священное Писание и пытается эту бредовую идею выдать за библейскую. Это не где-то там, это не Дэвид Крэш, который где-то там в Тексас Уэйка был. Это вот свои, родемые. Наши доморощенные. То есть речь идет о том, что это недалеко где-то, это близко. Это вот то, что нужно видеть сегодня. Эти проблемы. Люди хотят придать большую авторитетность своим словам. Последняя причина, почему так происходит, дьявол стремится ввести в заблуждение людей. То есть, во-первых, сами люди готовы слушать ложь, во-вторых, пророки, они хотят выдать свою идею более авторитетно, и поэтому они облекают ее в пророческое слово от Бога. Третья причина, за всякими формами лжеучений стоит великий обманщик, дьявол. Посмотрите, 24 глава Матфея, 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных». Это задача. Если вы верующий человек, если вы уверены в своем спасении, знайте, что и вы становитесь объектом нападения дьявола. Он пытается прельстить и вас. Как распознать лжепророков? Третий вопрос. В связи с тем, что они очень опасны, очень важно своевременно их распознавать. Вот, и существует только один стандарт, которым можно распознать лжепророков, это Священное Писание. Другого стандарта не существует. То есть Священное Писание, лжепророк, надо посмотреть, нету в его пророчестве лжи. Несколько шагов, что нужно сделать для того, чтобы убедиться в этом. Во-первых, проверьте их учение. Вот почему очень важно знать Писание, вот почему очень важно верить Писанию, действительно стих за стихом его изучать, стоять на позициях Священного Писания. Проверьте учение лжепророка. Лжепророк – это тот, кто пророчествует ложь, поэтому его учение является первой точкой отчета, по которой можно определить, кто этот человек в действительности. Исаия 8 глава, 19 стих. «Когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Очень ясно. Посмотрите на слово и посмотрите на то, что говорит любой этот пророк, если этот пророк не говорит так, как это слово, в нем света нет. Очень просто. 1 Иоанна 4 глава 6 стих. «Мы от Бога, знающий нас», это апостол говорит, апостол Иоанн говорит от лица апостолов, «мы от Бога, знающий Бога слушает нас». Не знающий или кто не от Бога, тот не слушает нас. Вот поэтому мы узнаем духа истины и духа заблуждения. То есть речь идет о апостольском учении. Возьмите учение апостолов и сравните любого человека и то, что он учит. Заметьте, очень часто люди манипулируют, они пытаются подтягивать тексты для того, чтобы каким-то образом защитить свою позицию. Нам нужно смотреть на апостольское учение, на его целостность. Если что-то не соответствует этому учению, это не от Бога. Вот почему, как я уже сказал, нам нужно знать не только текст Священного Писания, нам нужно знать его смысл. Вот почему мы много говорим о том, как изучать Писание, что Писание действительно имеет в себе ясный, конкретный смысл, который доступен каждому христианину. И нам нужно его изучать, и нужно заботиться об этом. 2 Тимофею 2:15 апостол говорит, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». То есть речь идет о том, что наша задача, у каждого из нас, наше достоинство и неукоризненное заключается в том, что мы верно относимся к Слову, мы верно его преподаем. Второй метод, как определить лжепророков, проверьте их природу. Первое, проверьте их учение. Второе, проверьте их природу. Кто они такие внутри? Что у них, чем они живут? Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Лжепророки отличаются тем, что они утверждают себя. Они достигают своих собственных интересов. Это те люди, которые вместо того, чтобы в смирении искать осуществление воли Божией, они ищут своего. Я вам приведу пример. Однажды я встречался с человеком, который попросил меня объяснить ему текст Священного Писания. Заметьте, у него было мнение по этому тексту. И когда мы стали с ним стих за стихом изучать, и когда он понял, что этот текст не говорит так, как он думает, он говорит, все равно будет, по-моему. Ну, я не против, это твое дело. Это твое дело, толкуй так, как хочешь. Но я тебе могу сказать, что этот текст, на который ты сослался, он об этом не говорит. Вот в этом проверка. Когда вы говорите с человеком, люди могут ошибаться. Могут ошибаться, все могут ошибаться. Но когда человек открывает и понимает, вот как говорит Писание, он соглашается с ним. Он ищет возможности исправиться. Он ищет возможности исполнить это Писание. Но другие люди, им открывает Писание и говорит, нет, все равно это не так. Нет, а я попробую его по-другому истолковать. А у нас это толковалось не так. А вообще его непонятно как-то истолковать. И все равно будет по-моему. Это уже пророк. Это человек, которому аргументы Священного Писания ничего не значат. У него его «я», его позиция, его взгляд доминирует. И поэтому Писание – это всего лишь навсего для него инструмент в его руках, которым он хочет управлять для того, чтобы достигать своих целей. Проверьте их природу. Есть ли у человека внутренняя склоненность перед Словом? Есть ли у него трепет перед Словом? Есть ли у этого человека личная жизнь с Богом? Его склонение, его смирение, его отдача себя Христу. Это очень важный второй принцип. Третий принцип. Проверьте их плоды или результаты их жизни. 7 глава 16 стиха. По плодам их узнаете. Собирают ли сверновники виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а дерево худое приносит и плоды худые. Правильная доктрина обязательно будет приносить правильную жизнь. Если человек утверждает, что у него правильная доктрина, но его жизнь неправедна, это должен быть красный сигнал. Сигнал, который должен говорить, что-то здесь неправильно, что-то неправильно или с учением, или с этим носителем учения. Нам нужно разобраться в этом. То есть это третий очень важный принцип. Что генерирует человек? Если в его жизни рост в плодах духа, если в его жизни рост в том, что отражено 1 глава 2 послания Петра, он говорит, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, братолюбие, любовь. И написано, если у вас это есть и умножается, то не останетесь без успеха и плода. Если этот плод, если плод его жизни, как люди, которые вокруг него, становятся ли они лучше, становятся ли они добрее, приходят ли они к Иисусу Христу и так далее. Это непосредственный плод. Это третье качество. Кстати, когда мы говорим о плодах, совсем не обязательно нам бросаться с головой в омут, для того, чтобы потом проверить, какой же плод будет. Вы знаете, очень и очень много мы можем узнать из истории. Например, посмотрите на церкви в Германии, в Финляндии, в Европе. Эти церкви, которые приняли либеральное богословие, богословие рационализма, они пришли к тому, сейчас эти церкви пустые, а там мечетей больше, чем церквей. То есть, когда речь идет о плодах либерализма, он налицо. Эти плоды налицо, не нужно пробовать его для того, чтобы посмотреть плоды, они налицо. Известный евангелист, харизматический Бенни Хинн, собирает огромные толпы людей, утверждая, что они получают исцеление. Не нужно ходить и пробовать. Посмотрите сводки, целый ряд независимых источников проводили проверку исследований и обнаружили, что на его крусейдах процент людей, получающих исцеление, абсолютно ничем не отличается от процентов людей, которые выздоровели, которые не посещали его эти сеансы. Очень просто. Для этого не нужно самому ходить пробовать, для этого есть информация, есть данные, можно посмотреть эти данные. Сравните и так далее. Последнее, у нас осталось 3 минуты. Как относиться к лжепророкам? Что делать? Берегитесь, написано. Будьте на страже. Поймите, что это серьезно. Не заигрывайте с ними. Речь не идет о том, что вам нужно перечитать все книги о культах для того, чтобы знать их. Знайте истину, и вы с любым сможете разговаривать. 2 Петра. 3 глава, 15 стих. «Как возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудоборазумительное, то есть трудно понимаемое, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть извращают, как и прочие писания. Итак, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Первый принцип очень ясен. Вместо того, чтобы заниматься всеми этими экстравагантными учениями, возрастайте в благодати. У нас времени-то нет для того, чтобы Библию знать хорошо, а мы еще тратим время на то, чтобы знать всякие разные эти учения различные и чуждые. В Деянии апостола апостол Павел предупреждал пресвитеров в Ефесе точно так же. Он говорил, знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки. 31 стих. Посему бодрствуйте, памятуйте, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил вас. Есть апостольское учение, вместо того, чтобы поддаваться на все эти учения лжепророков. Итак, первое – берегитесь лжепророков. Первое, что нужно. Второе – удаляйтесь от них. Не заигрывайте с ними. Не философствуйте, не спорьте. Вместо этого держитесь правды и благодати Божией. Услышали, сравнили со словом, приняли решение и двигайтесь дальше. Двигайтесь в том, чтобы углубляться в истине слова. Посмотрите, как Бог относится к лжепророкам. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Это так Бог относится. Иеремия 23:31. «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, что он сказал». В Галатах, 1 глава 6 по 8 стиха, сказано, что те, кто проповедует не то, что в Библии, да будет анафема, то есть отвержены пусть будут, прокляты. Титу, 3 глава 9 стих. «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Держитесь истины. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такое развратился и грешит, будучи самоосужден. То есть вот эти все споры, доказывания кому-то ничего не дадут. Проблема в том, что, как сказано 2 Тимофея 3:5, они имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся, и сказано, таковых удаляйся. Я мог бы привести еще десяток мест, которые говорят, удаляйся, 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 избегай, будь на страже, берегись. Второе, любите истину. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. Для того, чтобы доказать истину нашей жизни, для этого нам нужно научиться любить ее. Нам не нужно доказывать ее в споре. Нам нужно просто жить. Полюбить ее и жить ее. Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Они не любили истину, поэтому они стали верить лжи. Полюбите истину. Полюбите так, чтобы она стала для вас хлебом, чтобы она стала для вас жизнью, чтобы истина Священного Писания определяла вашу жизнь и ничто иное. И последний текст, и мы будем молиться. Живите поистине. Ефесянам 4 глава описывает жизнь христиан. Жизнь нас с вами. Жизнь в церкви. Здесь сказано о апостолах, пророках, пастырях и учителях, которые служат для того, чтобы созидать. И посмотрите, в чем это созидание. Послушайте, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, получает приращение для созидания самого себя в любви. Помоги нам в этом, Господь.